Читаем Божье Слово из Евангелия от Луки, 17 глава, 7 по 10 стихи. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 стиха. Слова Иисуса. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать», и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все поверенное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Вот такая необычная притча, история, которую рассказал Иисус. Возможно, что с этой кафедры вы уже слышали проповеди на эту тему, но то, о чем здесь говорит наш Господь, настолько важно, что я думаю, что нам следует время от времени снова и снова освежать в своей памяти эти истины и извлекать для себя драгоценные уроки. Наверное, кто-то из вас знает, что мой папа служил в этой церкви, в Центральной Московской церкви, 51 год диаконом. И он рассказывал, что такую историю однажды, еще до перестройки, к ним в братскую комнату зашла одна женщина и говорит, братья, дайте мне Библию. Они говорят, ну, сестра, извини, у нас нет Библии. Это были годы, когда Священное Писание государство приравнивало к антисоветской литературе, нельзя было ни печатать, ни ввозить. И они говорят, ну, у нас нету Библии. Она говорит, как это нет? Дайте мне Библию. Потом так вот, знаете, немножко разгорячилась и говорит, я уже столько лет хожу в вашу церковь, я даю вам постоянно деньги, а вы мне Библию не можете дать. Они говорят, ну, сестра, ну, извини, ты не нам деньги даешь, ты даешь деньги Господу. Она говорит, да Господу мои деньги не нужны, я вам деньги даю, а вы вот мне Библию дать не можете, это несправедливо. И папа мой говорит, что мы не смогли ей объяснить, что ее понятие справедливости, оно не соответствует библейскому понятию, евангельскому понятию. И на самом деле эта проблема, она достаточно серьезная, может быть, даже более серьезная, чем нам кажется. Когда мы люди, даже верующие, ходящие в церковь, особенно, может быть, ходящие долгое время, может быть, участвующие в том или ином служении, со временем нам начинает казаться, что мы становимся очень ценными, очень важными, очень значимыми. И мы оказываем великую услугу и церкви, и братьям, сестрам, да, наверное, Господу, то, что мы ходим в церковь, то, что мы поем здесь, то, что мы здесь кладем свои десятины. И у нас формируется какое-то свое человеческое, порой искаженное понимание о том, что справедливо и что несправедливо. Но кто-то очень мудро сказал так, не ожидай справедливости от Бога, иначе ты рискуешь ее получить. И вот перед нами эта притча, которая, наверное, очень такая яркая и сильная, дает нам понять Божию справедливость и Его удивительную Божию милость. Иисус начинает эту притчу с таких слов, «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с полем, с поля не скажет ему». В то время мы знаем из истории, что рабство было такой, знаете, частью повседневной действительности. И в Новом Завете говорится о рабах, причем нигде не говорится, что рабы должны как-то бунтовать, там, скинуть с себя бремя хозяев своих, наоборот, и апостол Павел учит, что рабы должны покоряться господам, не только добрым, но и, может быть, не очень добрым. И на самом деле рабство – это очень такое сложное и негативное явление в истории человечества, когда человек буквальным образом приравнивался к вещи, когда никто с ним не считался, он должен был служить своему господину, как мы бы сегодня сказали, 24/7, и его господин единолично решал, что делать человеку, что не делать, сколько ему работать, где ему работать, стоит ли его кормить, как кормить. Раб должен был в точности исполнять волю своего господина. Кстати, может быть, следует напомнить, что и в наши дни вот это такое позорное явление, оно где-то встречается, когда есть малолетние рабы, которые где-то там, не знаю, на полях, может быть, в Африке, каких-то еще странах трудятся или на каких-то шахтах, когда есть рабы у наркодельцов, когда есть рабы в сексуальном рабстве, еще какие-то формы рабства. Это на самом деле очень страшно, как бы показывает глубину испорченности человека, когда один человек готов эксплуатировать другого, использовать его для своих определенных целей. Но еще раз скажем, что в то время как бы вот такое, ну, не знаю, как сказать, если можно употребить слово «нормально», регулярное рабство было частью жизни людей, окружающих Иисуса. И когда Иисус говорит эти слова, то люди понимали, что, ну, конечно, если ты мой раб, он отработал на поле, возвращается вечером домой, то, конечно, он прежде чем покушать сам, он должен еще и позаботиться о своем хозяине, хозяину приготовить покушать, накормить его и так далее. Хозяин интересовал, устал он, нет, там какие-то были трудности, это было неважно, но раб должен был отработать по полной на своего хозяина. И несправедливо это с нашей точки зрения, с позиции современного человека. Но Иисус говорит: а кто бы из вас, мои современники, поступил бы по-другому? И вот тут как бы возникает такой очень важный вопрос. Ну да, вот эта история с рабом, с хозяином, она такая печальная, но какое это имеет отношение к нам? А в свое время такой был популярный лозунг: «Мы не рабы, рабы не мы», да? И каждый современный человек, и присутствующий здесь в церкви, мы ощущаем себя по милости Божией, да, людьми, в общем-то, свободными гражданами своей страны. У нас есть определенные права, есть суды, которые должны защищать наши права, законы и так далее, да. В конце концов, службы там и полиция, другие, они должны защищать законные права жителей своей страны. Это нормально. Но в то время было не так. Причем интересно, что даже люди, с которыми, которым проповедовал Иисус, которым учил он, в то время как бы были еще в одном рабстве, они находились под оккупацией, они находились под римской оккупацией, фактически еще и в этом отношении были бесправными. У них могли быть свои личные рабы, но они в целом, как народ, были в определенном таком рабском положении. Но даже эти люди, знаете, как-то не соглашались, что ли, внутренне с этим, противились, спорили. И особенно в Евангелии от Иоанна, когда мы читаем, что, например, такой стих, 8 глава с 30 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познайте истину, истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» То есть, знаете, какая-то такая внутренняя у них была такое состояние, настрой, что мы семя Авраамова, мы Божий народ, мы свободные люди. И тогда Иисус был вынужден сказать им такое слово. Уже с 34 стиха. Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Как бы не обидно было слышать современникам Иисуса эти слова, или нашим современникам, или нам с вами, что абсолютно свободных людей в принципе нет. Как бы нам не хотелось это утверждать. Абсолютно свободных людей, таких, вы знаете, независимых, ни рабов фактически нету, потому что каждый человек, рожденный Адамом и Евой, каждый человек, пришедший в мир, несет в себе этот ген греха, ген вот этого рабства своим собственным похотям, своим желаниям, своим страстям. И Писание говорит, что более того, есть враг душ человеческих, есть дьявол, который тоже поработил людей с этими оковами греха, оковами страсти, оковами кого-то атеизма, кого-то разврата, кого-то там пьянства, что-то еще. И абсолютно свободных людей нету ни в России, ни в Америке, ни в Европе, ни в Африке. И бесполезно сравнивать, что там вот свободнее, там каждый делающий грех есть раб греха. Апостол Павел так описывает эту ситуацию, Римлянам 6 глава 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. И вот тут очень важный момент, друзья мои. Если мы понимаем эту библейскую истину, понимаем эту евангельскую, как бы, знаете, такую позицию, что все мы в этом рабстве, все мы во тьме, или, как Павел в другом месте напишет, все мы мертвы по грехам и преступлениям нашим, тогда мы начинаем понимать, что каких-то особых прав, привилегий фактически ни у кого из нас нет. Мы не можем на что-то претендовать, что я достоин, что ко мне как-то несправедливо отнеслись, я лучшего достоин, я более важный, я более ценный, я более значимый, чем вы обо мне думаете. Друзья дорогие, очень важно нам помнить евангельскую истину, что вся наша важность и значимость – это озеро Огненное. Все наше человеческое достоинство, все наши права. И что единственная милость, которая оказана нам Богом в Иисусе Христе, это наше спасение. И Он вот нас, таких бесправных, ничтожных, греховных, рабов греха, спас, оправдал и продолжает вести, и миловать, и направлять в свое царство. И мы полностью от него зависим, друзья. Даже если мы, может быть, 10, 20, 30, 40 лет идем за Господом, ситуация не меняется. Мы по-прежнему зависим от его милости, от его благодати, зависим от его какого-то прощения, от наполнения Святым Духом, зависим от Его Слова, от Его обетований. И даже спустя долгое время, может быть, успев много потрудиться для Господа, мы все равно не можем сказать, что мы достойны чего-то лучшего, большего, важного, хотя искушение такое бывает. Искушение такое бывает, особенно у людей, долгое время следующих за Господом, как я сказал в начале. И некоторые думают о себе так, ну да, конечно, даже апостолы в посланиях, там Иаков пишет, Иаков раб Господа, Павел о себе пишет, Павел раб Господа. Ну, раз уж такие апостолы великие, не смущаются назвать себя рабами Господа, наверное, и если я себя, так сказать, сопричислю к этому и соглашусь и скажу, что я раб Господа, то это нормально, это как-то меня не сильно ущемляет или унижает, но если уже я раб, то я очень ценный раб. Я очень важный раб. У меня также, как у такого очень дорогого раба, есть большие какие-то преференции, какие-то достоинства, заслуги. И ко мне должно быть соответствующее отношение. Друзья, к сожалению, это встречается такое вот понимание, такое восприятие в семье, когда муж считает, что у него намного больше прав, он глава семьи, он может распоряжаться всем, как он хочет по своему произволу. Когда жене порой кажется, что она как хозяйка, как мама, все держит, так сказать, эту семью в своих руках, у нее больше прав. Когда дети претендуют, что у них также есть свои права, они, так сказать, могут диктовать, особенно подрастая, родителям свои какие-то правила. Когда в церкви начинается разделение на высших, низших, на первых, последних, на тех, кто долгие годы идут за Иисусом, но только начинает путь, или для тех, кто проповедует с этой кафедры, или просто сидит в рядах. Друзья, величайшее достижение евангельской реформации в том, что Господь открыл нам, что Он всех уравнял. Что среди нас нету начальников и подчиненных, среди нас нету господ, князей. Помните, Иисус скажет, что там в мире князья господствуют, и их благодетелями называют, а между вами не так. Более того, есть в Евангелии очень важный момент, что кому больше дано, с того больше спросится. Кого Бог больше чем-то наделил, благословил какими-то дарами, какой-то властью, какой-то силой, каким-то положением, однажды Господь больше, строже спросит. И в этом плане у нас нет каких-то дополнительных выгод, да, и преимущества, как, может быть, в этом мире люди думают, что если я ближе к начальнику, ближе к телу, то что-то мне может сойти с рук, где-то на меня посмотрят сквозь пальцы, где-то мне, так сказать, не зайдут и не воздадут за мои какие-то нарушения и так далее, и так далее. Но в Церкви Божией, в Царстве Иисуса Христа совсем все по-другому. Никто из нас не обладает какими-то особыми привилегиями, правами, но однажды, написано, каждый предстанет на суд Христов, чтобы дать отчет Господу, да, за свою прожитую жизнь. Да, судилище Христово – это не тот суд, где будут судимы грешники, отвергшие Иисуса, или которые пренебрегли им, но вместе с тем, друзья, я недавно прочитал, как про нашего такого ветерана нашего братства, Петра Борисовича Коновальчика, как однажды в одной церкви был уже такой служитель в возрасте, и он приехал, говорит: брат, ну тебе надо, наверное, уже служение кому-то передать. А он говорит: Петр Борисович, а за что? Петр Борисович отвечает: брат дорогой, ну не ставь так вопрос, за что. Ну представь себе, что ты пришел на членское, и тебе люди скажут, за что. Да? Друзья, важно, чтобы мы вот с годами, со временем, с положением, чтобы мы оставались смиренными пред Господом. Чтобы мы оставались в понимании, что Господь, я ни на что не претендую. Господи, я завишу от Тебя, я ничто, Ты мой Бог. Ты царь царей, я Тебе. И это милость великая, что Ты меня избрал, что Ты меня поставил, что Ты привел меня, что Ты ведешь меня до сих пор, что Ты со мной, я с Тобою. И вот это обостренное чувство некой такой гордыни, такого тщеславия, справедливости должно, как Павел пишет, не должно даже именоваться у вас. Он пишет: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И вот здесь есть очень тонкий момент, друзья. Есть другая притча, которая говорит о том, что для верных рабов, которые ждут Иисуса, Его возвращения, и раздают своим слугам хлеб вовремя и служат Ему, то когда хозяин явится, написано, что он припоясится и станет служить им. Когда Господин станет служить рабам, друзья, это вообще нонсенс. Такого не бывает в человеческой жизни. Но для верных рабов Господь приготовил особую награду, друзья. Но это то, что будет там в Царстве Божьем. Это то, что будет там на небесах, где Он сам решит, кто чего заслужил и кто чего достоин. Но пока мы на земле, пока мы в теле, пока мы на пути земном, друзья, в моем и твоем сердце должно быть это глубочайшее смирение, его нужно стяжать, его нужно в себе хранить, нужно умолять Господа, чтобы вот это состояние смирения пред Богом, оно всегда присутствовало во мне и в тебе, брат и сестра. Мы рабы ничего не стоящие. Да, мы трудимся на полях Господних. Да, мы служим нашему Господу теми дарами, что Он нам дал. Да, мы, может быть, кто-то по силам, а кто-то сверх сил трудится. Может быть, кто-то долгие годы трудится, слава Богу. И Господь этого не умаляет. Он знает труд каждого из нас, брат и сестра. Он знает верность твою и мою. Он знает усердие твое и мое. Он знает, как мы трудимся в домах своих, как мы трудимся где-то в обществе, являясь светом Иисуса, будучи солью и светом, как мы трудимся в Церкви Божией. И однажды Он благословит каждого верного раба. У Него действительно никто не забыт, ничто не забыто. Когда эта фраза звучит в окружающем мире, иногда мы, бывает, на кладбище слышим: «О, мы тебя никогда не забудем, ты будешь вечно в наших сердцах». Но проходит несколько месяцев или лет, смотришь, эта могилка заросла травой, не покрашенная, покосившимся крестом, и тот, кому говорили, что мы тебя никогда не забудем, забыли. Но у Господа не так, братья и сестры. Господь действительно справедливый, верный, любящий, благородный хозяин, господин, который ценит своих рабов, любит своих рабов. И однажды действительно благословит в соответствии с его волей, в соответствии с тем, как он оценит мою и твою жизнь, мой и твой труд. Друзья, но дай Господь, чтобы у нас вот это было правильное отношение к понятию справедливости. Мы все заслужили только вечное осуждение. Мы все достойны только адских мук. И только единственная наша милость – это Иисус. Это Иисус, который своей праведностью покрыл наши грехи. Это Иисус, который искупил нас. Это Иисус, который нашел нас в этом мире, который разглядел нас, просто подобрал нас. Есть такая молодежная песня. Он просто подобрал меня там, на дорогах жизни. И тебя тоже, брат и сестра. Если даже мы с вами, как, может быть, вы, как и я, родились в христианской семье, это милость Божия, но так Господь решил и определил, чтобы мы с детства слышали Евангелие, чтобы мы жили не в мусульманской стране, не в языческой стране, не в буддийской стране, а в стране, где как-то все-таки проповедуется Евангелие, где христианские принципы, они провозглашаются, где можно приобрести Библию, где есть церкви, храмы, дома молитвы. Это Божья милость. И дай Господь, чтобы у нас было вот это осознание, что, Господи, все, что я имею, это Ты, это Твоя благодать, это Твоя какая-то особая, какое-то Твое особое снисхождение ко мне, любовь ко мне. Ты доверил мне проповедовать Слово, Ты доверил мне петь в хоре, Ты доверил мне служить в доме молитвы, Ты доверил мне даже просто убираться в церкви. Извините, не в кабаке где-то, не в торговом центре, в церкви. В церкви я могу какой-то делать ремонт, в церкви я могу молиться, в церкви я могу там вести домашнюю группу, служить для людей Божьих в церкви. Господи, кто я такой? Это просто Твоя милость. И если я это делаю, потому что Ты мне поручила, благословляешь, Господи, слава, слава, слава Тебе за это. И дай Господь, чтобы мы понимали, что высшей несправедливостью во всей вселенной было то, что Бог Отец отдал на смерть, на страдания Сына Своего Иисуса Христа. Это совсем не та несправедливость, которая где-то ко мне или к тебе вдруг обращена, может быть, родными или даже людьми в церкви, или в обществе, или начальниками, или подчиненными. Самая величайшая несправедливость в мире, что невинный, безгрешный, славный Божий Сын, единородный Божий Сын пришел в этот мир, чтобы взять твой и мой грех, взять наше проклятие, взять нашу вину и умереть на кресте, друзья. Дай Господь, чтобы мы это понимали день и ночь, благодарили за это Господа, как в послании к евреям написано 2 глава 10 стих, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Друзья, вот почему мы поем об Иисусе, вот почему мы молимся Иисусу, вот почему мы стремимся жить такой христоцентричной жизнью и наше служение проводить таким христоцентричным образом, потому что Он один испил эту чашу несправедливости Божьей, чтобы мы были помилованы, чтобы мы были прощены, чтобы мы были спасены. Если в нашем собрании есть те, кто еще не вкусил этого, кто еще не принял Иисуса, эту сверхмилость, сегодня у вас шанс уникальный, друзья дорогие, примириться с Иисусом, покаяться перед Ним, смириться перед Ним и принять Его милость. А те из нас, братья мои, сестры, кто, может быть, долгие годы идут за Господом, будем помнить эту уникальную притчу. Вы знаете, она всего в одном Евангелии есть, нигде она больше не дублируется. Притча о вот этом рабе, который призван в смирении, в послушании служить своему господину. И при этом понимать, что он раб, ничего не стоящий, потому что делает только то, что ему поручено, даже наделен той силой, которая дана ему свыше, теми дарами, которые благословил его Господь, теми благами, которые Господь его окружил. И пусть наше сердце будет действительно благодарно, смиренно, послушно Господу, и будем в этом смирении славить Его. Аминь.